Закончился 10-й день. Завтра в 7:38 утра подойдет к концу наш 10-дневный семинар Даммы. Поэтому сейчас давайте вновь рассмотрим все то, что вы практиковали эти 10 дней. Если какие-либо аспекты техники не совсем ясны, они станут более ясными. Если они ясны, они прояснятся еще больше. Так что давайте вновь рассмотрим то, что вы делали. Техника очень глубока. За 10 дней вы сделали всего несколько шагов на пути, а путь очень долг. Мы не будем обсуждать более глубокие аспекты техники, так как по традиции теория и практика должны идти вместе. В зависимости от того, сколько вы практикуете, настолько вы должны понимать и теорию. Насколько вы разбираетесь в теории, столько вы должны и практиковать. Итак, давайте вновь рассмотрим то, что вы делали, что практиковали в течение 10 дней. Первое, что вы сделали, приехав на курс, вы приняли прибежище в тройной драгоценности. В тройной драгоценности это значит в Будде, Дамме и Санге. А под драгоценностью подразумеваются совершенные качества. Мы принимаем прибежище в качествах Будды, не в личности Будды, а в качествах Будды, в качествах Даммы, в качествах Санги. К сожалению, традиция принятия прибежища в тройной драгоценности превратилась в ритуал обращения людей из одной религии в другую. Будда хотел совсем не этого. Каждый, кто достигает полного освобождения, полного просветления, не имеет ничего общего с подобными ритуалами. Что можно обрести, обращая людей из одной религии в другую? Если вся страна и весь мир начнут называть себя буддистами, но не будут практиковать шилу, самадхи и панья, что им это даст? Если же люди не называют себя буддистами, но практикуют шилу, самадхи и панья, их жизнь станет лучше. Жизнь каждого станет более счастливой и гармоничной. Он сам будет радоваться жизни и доставлять радость другим. Жизнь стоит того. Дамма существует для того, чтобы жить достойно. Она не имеет ничего общего с этими религиями. Качество Будды, качество Даммы, качество Санги. И среди этих трех Дамма важнее всего. Поэтому Будда все время повторял: вы должны принять прибежище в Дамме, Дамма Саранам. Каждый из вас должен сделать себя островом Даммы, сделать себя самого своим прибежищем, Дамма Дипа. Что такое Дамма? Это не Дамма, которую вы подчеркнули из священных текстов, нет. Не Дамма, которую вы слышали от учителя, или от Будды, или от просветленного человека. Это не та Дамма. Ваша Дамма – это Дамма, которую вы практикуете сами, и она дает вам защиту и прибежище. Поэтому он постоянно повторял «Атта саранам» – примите прибежище в самих себе. «Атта дипа» – сделайте себя островом. Развивайте Дамму в себе. Дамма, которую вы разовьете в себе, и ничто иное станет вашим истинным прибежищем. Он не собирался основывать секту, но, к сожалению, его имя было использовано для создания не одной, а множества сект, и чистота Даммы была утеряна. Дамма сохраняет свою чистоту только в том случае, если она универсальна. Если она становится сектантской, это теряет смысл. Просветленный не стремился основать секту. Всеобщий закон природы – вот что он открыл. Именно это он и объяснял людям, и предлагал применять в жизни. Это и есть Дамма. Не религиозные обряды, ритуалы или церемонии. Не философские учения той или иной религии. Ничего подобного. Это закон. Всеобщий закон. Закон природы, который применим ко всем и каждому. Вы можете называть себя буддистом, христианином, индуистом, мусульманином или иудеем. Неважно. Закон природы есть закон природы. Если вы нарушаете этот закон природы, тотчас же понесете и заслуженное наказание. Если вы живете в соответствии с законом природы, вы тотчас же получаете вознаграждение. Вы живете очень счастливо. И это относится к каждому. Это то, что открыл Будда. Закон существует, с Буддой или без Будды. Закон был и до Будды. Если кто-либо нарушает закон, порождает гнев, ненависть, злобу, враждебность, страсть, страх, эго. Ум загрязняется. Природа тотчас же подвергает его наказанию. Так было и до Будды. Закон был и во времена Будды, он был и после Будды, и он будет всегда. Поэтому Будда говорил: «Эй садхамму санантану». «Санантана» значит «вечный». Закон существует всегда, с Буддой или без Будды. Природа вознаграждает всех, кто очищается от этих загрязнений. Человек начинает жить свободно, счастливо, гармонично, принося пользу и себе, и другим. Так было до Будды, так было во времена Будды, так будет и после него. Будда открыл этот закон, применил его в жизни и достиг освобождения. Затем из сострадания он начал давать его другим, давать его другим. Закон всегда универсален, он должен быть универсальным, иначе он теряет силу. Будда не стремился основать какую-то секту. Он неоднократно говорил людям: «Я вовсе не заинтересован в том, чтобы сделать вас своими последователями. Я не стремлюсь к этому. Я не заинтересован в том, чтобы вы порвали со своими гуру. И к этому я не стремлюсь. У вас свои конкретные цели в жизни. Те, кто стали отшельниками, монахами или монахинями, а также и миряне, у вас у всех вполне конкретная цель – освободиться от загрязнений ума. Я здесь для того, чтобы помочь вам. У меня есть техника, и я буду обучать вас этой технике. Практикуя ее, вы сможете освободиться от оков и зависимости от этих загрязнений. И это все. Я стремлюсь только к этому». Он был человек беспристрастный. Умирая, он сказал: «Я не завишу от сангхи, я не завишу от этих людей, от монашеских общин, от святых людей. Я от них не завишу, и они тоже от меня не зависят. Каждый человек зависит только от самого себя. Зависит от Дхаммы. Здесь нет сектантства. Дхамма универсальна, и она включает в себя все. Именно это вы здесь и практиковали. Буддой становится только тот, кто полностью утвердился в Дхамме. Если Дхаммы нет, человек может продолжать повторять: «Я Будда, я Будда», но он не является Буддой. С Буддой у него нет ничего общего. Сангха есть Сангха. Святой только в том случае святой, если он прочно утвердился в Дхамме. Иначе он не Сангха. Нужно очень хорошо запомнить это. Когда мы принимаем прибежище в тройной драгоценности, на самом деле мы принимаем прибежище в Дхамме и пытаемся развивать Дхамму в себе. Очень хорошо понимая, только Дхамма, которую я развиваю в себе, только такая Дхамма может мне помочь. Может дать мне уверенность в будущем, может дать мне прибежище, может дать мне защиту. Больше ничто не может мне помочь. Понимая это, мы принимаем прибежище в Будде, Дхамме, Сангхе, в драгоценности, воплощенной в них, в их качествах. Но в то же время надо очень хорошо понимать, для каждого, кто следует по пути Дхаммы, это значит очищает ум, существуют определенные критерии, по которым можно определить, на самом ли деле этот человек продвигается по пути Дхаммы или нет. Один критерий состоит в том, что начинают развиваться два качества. Это очень существенно. Если эти два качества не развиваются, тогда это лишь интеллектуальные игры, игра с эмоциями или игра в преданность. Ничего общего с Дхаммой это не имеет. Вы не практикуете Дхамму. Какие же это два качества? Первое качество – желание служить людям, ничего не ожидая взамен. Ожидание какого-либо материального вознаграждения – об этом не может быть и речи. Но даже ожидание того, что вы станете известными или прославитесь, достигнете какого-то положения, получите власть, повысите свой статус – нет. Если вы ожидаете этого, тогда вы не поняли Дхамму. Только отдавать. Только делиться тем, что вы испытали на собственном опыте. Вы получили так много пользы от Дхаммы. Вы хотите служить людям, распространять ее среди людей. Проявляется ли у вас такое качество или нет? Если это качество не проявляется, здесь что-то не так. Вы все еще эгоцентричны. Даже если вы только рассуждаете об освобождении, это ваше освобождение. Что другие должны сделать для меня? Тогда очищение еще не началось. Вы все еще эгоцентричны, эгоцентричны. Когда же эго начинает растворяться, растворяться, появляется желание служить. Как я могу помочь людям? Как сделать так, чтобы все больше и больше людей могли получить дамму? Это одно качество – бескорыстное служение людям в дамме, когда вы ничего не ожидаете взамен. Другое качество – развитие чувства благодарности. Очень важное качество. Даже если вы получаете какой-то маленький подарок, у вас должно возникать чувство благодарности. Сейчас же вы получаете дамму, хотя вы и приняли прибежище не в самом Будде, но дамму вы получили от Будды. Получили дамму, которая указала вам путь к освобождению, принесла вам пользу. Если вы не испытываете хоть немного благодарности к Будде, тогда нет, вы не развиваетесь. Стать Буддой не так легко. Бесчисленное число жизней люди должны развивать парами. Те 10 парами, о которых мы говорили вчера. Развивать их всесторонне, настолько всесторонне, чтобы стать полностью просветленным. Для этого требуется много жизней. Мы продолжаем это делать не только ради своего собственного освобождения. Это можно было бы достичь, развивая те же самые 10 парами в гораздо меньшей степени. Этого вполне можно было бы достичь. Но для того, чтобы достичь стадии «сам-сам-будда», чтобы стать полностью просветленными и служить людям, необходимо развивать эти 10 качеств очень глубоко и всесторонне. Чтобы достичь этого, требуется много жизней, жизнь за жизнью, постоянно испытывая чувство сострадания. Даже до того, как Будда стал полностью просветленным, в нем было это сострадание. Я буду развиваться в Дамме на благо других. Конечно, я достигну освобождения, в этом нет сомнения, но также на благо других, на благо других. Если бы он работал не так усердно, он не стал бы сам-сам-будда. И даже если бы он стал сам-сам-будда, но не учил бы Дамме, не распространял ее, как бы мы ее получили? У нас бы не было ее. Если бы он тогда решил: «Хорошо, теперь я стал полностью освобожденным. Какой смысл заботиться об этих мирянах? Они все равно не поймут Дамму. Лучше я уйду в Гималаи и всю оставшуюся жизнь проведу где-нибудь в пещере, в мире и покое, наслаждаясь миром Нибханны внутри себя. Почему я должен заботиться об этих людях?» Но тогда бы он не был Буддой. Сострадание. В течение 45 лет после того, как в возрасте 35 лет он стал полностью просветленным, и до 80 лет, когда он ушел из этой жизни, все эти 45 лет он служил людям, днем и ночью. И тем, кого он обучал, он говорил: «Идите, распространяйте Дамму на благо других. Бахуджина хитая, бахуджина сукая. Для счастья других, на благо других, ничего не ожидая взамен. Только из сострадания. Служите людям в Дамме. Служите людям в Дамме». И таким образом она начала распространяться. Затем от учителя к ученику. От учителя к ученику, из поколения в поколение. 25 веков она сохранялась в своей изначальной чистоте. Это было не так просто. Поэтому ко всем людям, к учителям, ко всем учителям этой линии, сохранившим чистоту техники, мы испытываем чувство глубокой благодарности, чувство благодарности к Будде и чувство благодарности ко всем учителям этой линии, которые сохранили технику в ее первозданной чистоте. Очень трудно сохранять ее в первозданной чистоте. Люди искажают ее, лишь бы угодить своим ученикам. Если ученик хочет, чтобы Дамма давалась так, пусть, лишь бы он был доволен. Я происхожу из семьи бизнесменов, так что я очень хорошо знаю, что нужно удовлетворять потребности клиентов. Клиент всегда прав, покупатель всегда прав. Если клиент хочет так, хорошо, пусть так и будет. Если ему хочется так, хорошо. Тот, кто так делает, не является учителем Даммы. Важно не количество, важно качество. Даже если практикуют всего несколько человек, они должны практиковать надлежащим образом. Усилие делается не столько для того, чтобы людям угождать, сколько для того, чтобы им помогать. Бауджана Гитая, Бауджана Сукая. Это целая линия учителей. Они сохраняли технику в ее изначальной чистоте. И мы им очень благодарны за это. Итак, чувство благодарности к Будде. Это не означает принять прибежище в Будде, как в человеке, думая, «Он меня освободит». Я принял прибежище в Будде, и теперь я могу делать все, что хочу. Будда меня освободит. Ничего подобного. Это не Дхамма. Это противоречит Дхамме. Вы сами должны себя освобождать. Будда может лишь указать вам путь. Он указал путь. Он обучил технике. И у нас есть эта техника, потому что люди сохранили ее в первозданной чистоте. Вы должны работать, совершенствоваться в Дхамме и достичь освобождения. Но чувство благодарности очень важно. Вот поэтому мы и принимаем прибежище в тройной драгоценности. А затем вы приняли 5 предписаний. Постарайтесь понять. Все эти 5 предписаний есть неотъемная часть данной техники медитации. Техник много. Даже во времена Будды, 25 веков назад, было очень много техник медитации. Было много учителей. В те времена были очень известны 6 учителей. Из этих 6 учителей только один, кроме Будды, придавал значение шили, морали. А все остальные, лишь бы только угодить своим клиентам, говорили. Вы можете делать все, что хотите. Если хотите нарушать шилу, можете это делать. Если желаете испытывать чувственные наслаждения, пожалуйста, вы можете делать то, что хотите. Если желаете удовольствий, делайте, что хотите. Такое вот безумие. Но тем не менее каждый из них заявлял: «Я Будда. Я достиг полного освобождения. Я стал полностью просветленным». Очень скоро люди про них забыли. При жизни они, конечно, были очень известны и какое-то время продолжали пользоваться популярностью. Люди думали: «Это так легко. Мы можем нарушать шилу и делать все, что заблагорассудится, и тем не менее можем достичь освобождения. Замечательно. Этот путь нам подходит». Но в конечном счете это искажение Дхаммы. Настоящих результатов такая техника принести не может. Поэтому, как в те времена, так и сейчас, могут быть учителя, которые вам говорят: «Шила не столь важна». Но что касается чистой Дхаммы, шила очень важна. Кто-то постоянно нарушает шилу и думает, что может развиваться в Дхамме. Это невозможно. Прогресс может быть медленным, это не столь важно. Но ваша Дхамма должна быть совершенна. Она должна быть совершенна. Это основа, и она не может ослабевать. Совсем не потому, что так говорил Будда, не потому, что так говорится в священных текстах. В конце концов, в чем состоит эта техника? Это техника очищения ума на глубочайшем уровне, на уровне корней. Если вы нарушаете любое из этих 5 предписаний, вы неизбежно порождаете в уме огромное количество загрязнений. Чтобы кого-то убить, необходимо развить ярость, ненависть, негативность. Только тогда возможно совершить убийство. Чтобы украсть, нужно развить жадность, влечение. Только тогда возможно совершить кражу. Неправильное сексуальное поведение возможно лишь в том случае, если порождается сильная страсть. Только тогда возможно неправильное сексуальное поведение. И это касается каждого предписания. Нарушая шилу, вы неизбежно порождаете в уме огромное количество загрязнений. Вы пришли сюда для того, чтобы заниматься практикой очищения ума. Если же вы будете постоянно загрязнять ум, как вы можете продвигаться вперед по пути? Без шилы вы даже не сможете сделать следующего шага – к самадхи. Обычная самадхи люди могут практиковать, но самма-самадхи – правильный вид самадхи, который ведет вас к панне, мудрости, который ведет вас к освобождению, невозможен до тех пор, пока вы нарушаете шилу. Вы должны соблюдать шилу. А для того, чтобы шилу соблюдать, нужно надлежащим образом развить способность владеть умом. Далее. Должны ли мы сначала развивать способность владеть умом, или сначала нужно практиковать шилу? Это очень сложно. Ставить ли лошадь перед телегой или телегу перед лошадью? Очень сложно. Чтобы найти решение, Еще во времена Будды проводились курсы, подобные этому. Вы пришли на курс. В таких условиях и с таким напряженным режимом с 4-4.30 утра и до 9-9.30 вечера у вас нет возможности нарушать силу. Как же вы можете нарушать силу? Ведь вы так заняты. Вы соблюдаете силу, и в то же время вы практикуете самадхи. И ваша самадхи становится самма-самадхи, правильным видом самадхи. Самадхи, основанная на иллюзии, заблуждениях или воображении, можно практиковать и без силы. Самадхи, основанная на вербализации, визуализации, основанная на влечении, основанная на отвращении, можно практиковать и без силы. Но такой самадхи, в котором используется реальный объект, реальность внутри себя, без влечения, без отвращения, чтобы развить этот вид самадхи, сила абсолютно необходима. И подобные курсы медитации вам этом помогают. Сила для правильного самадхи. Правильная самадхи для панья. Я уже говорил, что в Индии практиковали самадхи еще до Будды. Во времена Будды, как и до него, были в Индии и учителя, которые учили соблюдать силу. Практика силы не была новой. Этому учил не только Будда. Точно так же и самадхи. Это тоже не было чем-то новым, чему начал учить Будда. Он сам, до того, как стал Буддой, прошел обучение у двух учителей, которые научили его технике очень глубокого самадхи. Техники 7 и 8 джаны, самадхи 7 и 8 уровней концентрации, которые сейчас в Индии и в мире полностью утрачены. Он достиг этих уровней самадхи, но это все еще не было правильным самадхи. Будда понял, что благодаря этим самадхи все загрязнения ума искоренить невозможно. Поэтому он должен развивать и работать с панья. Панья в Индии тоже была. Была до Будды, была во времена Будды, была и после него. Но эта панья всегда была суттамая панья, мудрость услышанная, когда ее читают, обсуждают, говорят. Или это была чинтамая панья, мудрость интеллектуальная, когда лишь рассуждают, размышляют. Но не хватало бхавана моя панья. Как применять панья в жизни? Как жить жизнью панья, пережитой панья? Этого не хватало. Это и было вкладом Будды. Самадхи стало очень чистым, и это было вкладом Будды. Объект стал свободен от неведения. Происходит работа с реальностью внутри себя. Дыхание, естественное дыхание, как оно входит, как оно выходит, ощущение, естественное ощущение, связанное с телом, связанное с работой ума. Идет работа с реальностью, реальностью, реальностью внутри нас. Здесь нет иллюзий, здесь нет заблуждений, нет влечения, нет отвращения. Самадхи стала правильным видом самадхи. Панья стала правильным видом панья. Надо постоянно помнить о том, что если мы на самом деле хотим продвигаться вперед по пути, чистота техники должна сохраняться. Вы приходите на 10-дневный курс лишь для того, чтобы испытать, опробовать технику, получить о ней правильное представление. Прошли 10 дней, и вы сами себе хозяева. Если вы поймете, что эта техника вам подходит, ничего к ней не примешивайте. Сохраняйте ее в чистоте. Итак, что значит чистота техники? Работая с самадхи, вы начали работать с дыханием. Существует много техник, которые развиваются в самадхи с помощью дыхания. Некоторые виды практик учат управлять дыханием, учат его контролировать. Эти практики имеют свое преимущество. Мы здесь не для того, чтобы осуждать другие техники. Но что касается данной техники, здесь используется естественное дыхание, как оно входит, как оно выходит. По отношению ко всему пути он употреблял слово «ятабхута» – «как есть». Не так, как бы вам хотелось, но так, как есть. Не созданная кем-то реальность, не искусственная реальность, не навязанная реальность, естественная реальность. То, что происходит от момента к моменту. То, что проявляется от момента к моменту. Сейчас вы наблюдаете дыхание, естественное дыхание. Если оно глубокое, вы просто принимаете эту реальность. Оно глубокое. Если оно поверхностное, вы просто принимаете эту реальность. Оно поверхностное. Оно проходит через левую ноздрю, или оно проходит через правую, или через обе ноздри одновременно. Если оно поверхностное, не пытайтесь сделать его глубоким. Если оно глубокое, не пытайтесь сделать его поверхностным. Если оно проходит через левую ноздрю, не пытайтесь перевести его в правую. Если через правую, не пытайтесь перевести его в левую. Просто принимайте реальность такой, как она есть. Такой, как она есть. Разумеется, когда дыхание очень тонкое, новые студенты далеко не всегда могут почувствовать, входит оно или выходит. В этом случае им разрешается сделать всего несколько сильных вдохов и выдохов, сознательных вдохов и выдохов, намеренных вдохов и выдохов. Но они не должны стать объектом сосредоточения на все время. Всего несколько дыханий. Затем надо вернуться к естественному, нормальному, спокойному дыханию. Если дыхание поверхностное, значит оно поверхностное. Если спокойное, значит спокойное. Вы должны развивать способность осознавать самое легкое, самое поверхностное, самое тонкое дыхание. Таким образом вы развиваете остроту ума. Другой важный момент. Когда вы ощущаете, как дыхание входит и выходит, вы должны сосредоточить все свое внимание на малом участке. Чем этот участок меньше, тем острее станет ум. Если вы выберете большой участок тела и будете удерживать на нем внимание, пытаясь почувствовать входящее и выходящее дыхание, внимание сосредоточится, но ваш ум не станет достаточно острым, чтобы почувствовать тончайшие ощущения на теле. Вот почему Будда сказал: «Насагга» – у входа в ноздри. Сосредоточьте внимание на этом участке. Вы постоянно наблюдаете здесь входящее и выходящее дыхание. Входящее и выходящее дыхание. Это помогает, и таким образом в течение 3 дней вы начинаете чувствовать там те или иные ощущения. И это помогает сделать ваш ум столь острым, что на 4-й или 5-й день вы начинаете чувствовать ощущения повсюду. Поэтому этот участок очень важен. Вы должны продолжать работать на этом малом участке у входа в ноздри. Естественное дыхание. Чистое дыхание. Только дыхание, ничего кроме дыхания. Без вербализации, так как вполне очевидно, что если вместе с дыханием вы начнете мысленно повторять какое-то слово, сосредоточиться будет легче. Никакого воображения, никакой визуализации. Вы должны хорошо понимать, что если вы будете представлять себе образ или облик Бога или богини, основателя той или иной религии, того или иного святого, того или иного просветленного, тех, кому вы преданы, если вы будете постоянно визуализировать этот образ или облик, ваш ум сосредоточится, но вы упустите випассану. В випассане запрещается использовать визуализацию, запрещается использовать вербализацию, запрещается использовать воображение. Мы наблюдаем естественную реальность, которая постоянно проявляется. И это все. Одна из причин, по которой не разрешается использовать слова, в большинстве случаев эти слова – ничто иное, как имя какого-то бога или богини, основателя какой-то религии. Их использование ограничено рамками секты. Имя бога, которого почитают в одной секте, не станут повторять представители другой секты. Дхамма должна быть универсальной, так как универсальна наша болезнь. Когда ум становится нечистым, загрязняется, и в результате этого начинаются страдания, эти страдания не ограничиваются какой-либо сектой, обществом, страной, родом. Эта болезнь универсальна. Поэтому и лекарство против нее должно быть универсально. Никакое сектантское средство не может решить проблему. Если же вы используете какие-то слова, и эти слова используются в какой-то секте, тогда это не может быть универсальная практика. Или если вы используете образ или облик того или иного бога или богини, того или иного религиозного человека, это опять же связано с какой-то сектой. Это одна причина. Но есть и другая, более тонкая причина. Иногда ко мне приходят студенты и говорят: «Я хочу использовать вербализацию, потому что вербализация помогает мне сосредоточить ум. Я не буду употреблять сектантских слов. Я не буду употреблять имени Бога. Вдыхая, я буду говорить раз. Выдыхая, я буду говорить два. Это универсально. Любой может говорить раз, два, раз, два. Вдох, выдох, вдох, выдох. Хорошо. Это правильный довод. Однако все равно это не разрешается. Почему? Потому что любое слово, которое вы постоянно повторяете, постепенно начинает преобладать, становиться важным. Вы забудете о дыхании. Ваш ум будет концентрироваться только на слове. Допустим, вы повторяете это слово. Тогда вы начнете говорить «вдох», независимо от того, делаете ли вы вдох. Вы начнете говорить «выдох», независимо от того, делаете ли вы выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. И вы забыли о дыхании. Раз, два, раз, два. И вы забыли о дыхании. Цель не достигнута. Задача состоит не только в том, чтобы сосредоточить ум. Наша цель – исследовать реальность нашей собственной системы ум-тела и их взаимодействие. Вы должны достичь стадии, когда вы начнете испытывать ощущения. Если вы постоянно будете говорить «раз, два, раз, два», «вдох, выдох, вдох, выдох», ум сосредоточится, но вы не сможете чувствовать ощущения и поэтому не сможете понять, что происходит внутри вас. Вы пропустите нечто очень важное. Вы пропустите випассану. Поэтому никакой вербализации. Другая трудность состоит в том, что если вы повторяете какое-то слово, вы повторяете его вновь и вновь. А каждое слово имеет свои собственные вибрации. Мастера, использующие мантры, обнаружили, что некоторые слова имеют очень сильные вибрации. Это подобно тому, как мы ударяем в гонг. Создаются очень сильные вибрации. Такие слова, как ом, инг, ринг, клинг, называются биджа-мантра. Когда вы постоянно повторяете эти слова, они порождают у вас очень сильные вибрации. Ваш ум очень легко сосредотачивается. Вы поглощены этими вибрациями. Но поймите, это порожденные вибрации. Это искусственные вибрации. Вы упускаете естественные вибрации. А в випассане требуется, чтобы вы испытывали естественные вибрации. Эти порожденные вибрации тоже полезны. Полезны в том смысле, что они не позволяют проникнуть ни одной плохой вибрации. Они образуют нечто вроде щита, который защищает вас. Но в то же время они очень вредны, так как превращаются в барьер, который не дает вам почувствовать свои собственные вибрации в глубинах ума. Что происходит, когда вы порождаете гнев? Что происходит, когда вы порождаете страсть? Когда порождаете страх? Когда порождаете эго? Это для вас гораздо важнее, так как вы должны избавиться от этих загрязнений. Вновь и вновь повторяя какие-то слова, вы порождаете определенные вибрации, которые являются искусственными, порожденными вибрациями. Вы навязываете другую реальность, а это приводит к тому, что вы упускаете реальность более глубокого уровня. Поэтому никакой вербализации. Вербализация не допускается. Точно так же никакой визуализации. Вся техника ведет вас от видимой реальности, кажущейся плотной, грубой реальности, ко все более и более тонкой, к тончайшей реальности. Например, вы начинаете с этого плотного тела, продолжайте практиковать випассану, практиковать эту технику. Тело превращается в массу вибраций, массу атомов. Это конечная истина, относящаяся к плотному телу. Теперь предположим, что вы вводите воображаемый образ, застывший образ. Пока вы его не рассечете, пока он не растворится в вибрациях, цель не достигнута. Зачем же создавать что-то, а потом растворять? Создавать, а потом снова растворять. У вас и так много плотного, что довольно трудно растворить. Поэтому не рекомендуется использовать воображение или визуализацию. Только ощущение, которое вы испытываете от момента к моменту. Ята-бхута. То, что происходит. Не ята-ката. Не ята-крыта. Не что-то вами созданное, но естественные вибрации, естественные ощущения, которые вы испытываете. Это приведет вас к панья. Вы начинаете ощущать все тело. наблюдайте ощущения, понимая их природу. Появление, исчезновение, появление, исчезновение. Если у вас нет понимания природы всех возникающих и исчезающих вибраций, тогда есть опасность того, что ощущения превратятся во влечение или в отвращение. Это происходит постоянно, в течение всей жизни, жизнь за жизнью. Ощущения существуют всегда. Глубинный уровень вашего ума, так называемый бессознательный ум, все время чувствует эти ощущения. Все время. Ощущения бывают приятными или неприятными. Если они приятные, эта часть ума постоянно реагирует с влечением, влечением, влечением. Если они неприятные, она постоянно реагирует с отвращением, отвращением, отвращением. Эта часть ума, корень ума, оказывается в плену у собственной привычной модели поведения. Все время, и днем, и ночью, она реагирует с влечением или неприязнью, с влечением или неприязнью, с влечением или неприязнью. Это постоянно выходит и на поверхность. На поверхностный уровень ума корневые уровни влияют точно так же. Если вы будете пытаться изменить свой ум на поверхностном уровне, некоторое время это может получаться. Но если нездоров корень, весь ум остается нездоровым. Это и было открытием Будды. До Будды, во времена Будды и после Будды было много учителей. Индия – страна очень древняя и высокодуховная. В ней проводилось много экспериментов по очищению ума ради освобождения всех живых существ. Но оказывается, что все учителя и до Будды, и во времена Будды, и после Будды, все говорят одно и то же. Вы должны избавиться от влечения, вы должны избавиться от отвращения, вы должны избавиться от неведения. Только тогда вы достигнете освобождения. Итак, влечение. Что такое влечение? Отвращение. Что такое отвращение? Это шесть дверей, шесть чувственных основ и соответствующие им объекты. Вы должны быть свободны от влечения к любому объекту. Некий образ, форма, цвет, цвет. Это объекты ваших глаз. Вам это нравится, и вы развиваете влечение. Не нравится, развиваете отвращение. Звук – это объект вашего слуха. Вам нравится звук – влечение. Не нравится – отвращение. Точно так же для носа – это запах, для языка – вкус, для тела – прикосновение и любая мысль или эмоция для ума. Что касается этих шести объектов, все духовные учителя говорили: не увлекайтесь этими чувственными объектами, иначе вы никогда не сможете достичь освобождения. Избавьтесь от этого. Будда говорил то же самое, но в отличие от других, он сделал еще один шаг. Он пошел дальше, потому что не был связан постулатами философии и вероучений прошлого. Он оставил все вероучения, не осуждая их, просто оставил их. Как ученый, он начал исследовать реальность, относящуюся к уму, реальность, относящуюся к материи, где действительно начинаются страдания. И наблюдая реальность, он достиг стадии «Санкхитейна панчупадана канта дукха». «Санкхитейна» — на очень глубоком уровне. Вкратце, он исследовал эти пять канд, эти пять агрегатов. Агрегат материи – это вся физическая структура с множеством коллап, возникающих и исчезающих. И это еще четыре части – агрегаты ума, воспринимающая часть, распознающая часть, ощущающая часть и реагирующая часть. Эти пять частей соединены вместе. И к тому же мы обладаем неведением. Я, я, я – это физическая структура. Я воспринимаю – это мое восприятие. Я узнаю — это мое распознавание. Я ощущаю — это мое ощущение. Я реагирую — это моя реакция. Это «я», «мое» называется упадана — привязанность. Огромная привязанность к этим пяти агрегатам. И вследствие огромной привязанности эти пять агрегатов постоянно возникают и множатся, множатся. Санкары все время множатся. Множатся и ваши страдания. На интеллектуальном уровне люди могут понять, что именно здесь возникают проблемы. Будда исследовал всю структуру ума и материи до такого уровня, на котором он мог видеть, как все эти 5 агрегатов действуют отдельно. Випассана ведет вас к этой стадии. Если вы начнете играть с ощущениями, развивая предпочтение к тем или иным особым ощущениям, тогда вы забудете о том, что необходимо разделять, расчленять, необходимо понимать природу ума и материи, как взаимодействуют ум и материя, как они воздействуют друг на друга, какое влияние они оказывают друг на друга. Все это не будет иметь для вас значения. Вы просто будете ликовать, испытывая приятные ощущения, и впадать в уныние, испытывая неприятные ощущения. Будда привел нас к вейдане, к ощущениям. Мы не должны играть с ощущениями. Наша цель – избавиться от чувственных объектов и перестать порождать влечение и отвращение. Этому учили все духовные учителя. Но они работали лишь на поверхностном уровне, лишь на уровне видимой реальности. Не увлекайтесь теми или иными чувственными объектами. Будда пошел дальше. Он обнаружил, что наши влечения и отвращения появляются не под воздействием внешних объектов. Между внешним объектом и нашим влечением или отвращением не хватает какого-то звена. Это недостающее звено – ощущение на теле. Пасса паччая вейдана. Когда какой-либо объект вступает в контакт с органами чувств, на теле появляется ощущение. Одна часть ума дает оценку «очень хорошо», «очень плохо». Ощущения становятся приятными или неприятными. Только тогда «вейдана паччая танха». Только тогда, не раньше, возникает влечение или отвращение. Если этого звена не хватает, тогда вы работаете только на поверхностном уровне. Избавиться от влечения и отвращения на поверхностном уровне ума – хорошо. Очищается интеллектуальный уровень ума. В этом нет ничего плохого. Но если вы очищаете только интеллектуальный уровень, вы не достигнете глубин ума. Будда показал людям, как проникнуть в глубину ума и работать с ощущениями. Вот почему тот, кто хочет практиковать випассану, так как учил Будда, тот, кто хочет практиковать так, как это требуется в технике випассаны, не должен забывать о вейдане, ощущениях на теле. Если вы забудете про ощущения на теле и будете осознавать все, что находится вовне, это хорошо. Хорошо удерживать концентрацию ума, очищать его на поверхностном уровне. Но делая только так, вы пропустите глубинные, корневые уровни своего ума. Работая с ощущениями, вы очищаете ум на уровне корней. Поэтому, практикуя випассану, помните, что ощущения очень важны. Все время понимайте природу ощущений, приятных или неприятных. С практикой и опытом, какими бы приятными ни были ощущения, рано или поздно вы поймете. Они возникли и через какое-то время исчезли. Они не вечны. Когда ощущения превращаются в очень тонкие вибрации, тогда это тоже волны, появляющиеся и исчезающие, появляющиеся и исчезающие. Это не вечно. Такова характерная особенность всех ощущений, поскольку такова природа физического тела. Такова же и природа ума. Ощущения — это не что иное, как результат их взаимодействия. Ум и тело постоянно возникают и исчезают. Ощущения тоже постоянно возникают и исчезают. Вы это испытываете. Вы не играете в интеллектуальные игры. Вы принимаете это не только потому, что так сказал Будда. По мере того, как вы продолжаете исследовать, это становится «бхавана моя панья». Теперь вы живете в этой реальности. Вы ее переживаете. Это не только «сутта моя панья». Это для вас не просто теория. Вы понимаете это на уровне практики. На глубочайшем уровне начинаете изменять привычную модель поведения ума. Это надо понять и все время об этом помнить. Это не значит, что все время вы будете столь совершенны, что при появлении ощущений вы совсем не будете реагировать. Это очень высокая стадия. Но когда-нибудь вы непременно достигнете этой стадии. Цель должна быть ясна. Какими бы ни были ощущения, я не буду реагировать ни с влечением, ни с отвращением. Даже если я среагирую, то постараюсь прийти в себя как можно быстрее. могут появиться очень приятные ощущения, и вы станете реагировать. «О, замечательно! Это очень хорошо! У меня есть поток! Сейчас у меня есть поток!» Вы должны немедленно прийти в себя. В конце концов, это не вечно. Какой смысл испытывать влечение? Но вдруг все меняется. Появляются очень неприятные ощущения. И вы реагируете с отвращением. Как быстро вы вернетесь к мудрости? Нет, это тоже не вечно. Никакого отвращения. Никакого отвращения. Действуя подобным образом, вы учитесь понимать аничча, утверждаться в мудрости аничча, и вы будете продвигаться вперед. Это основные фундаментальные принципы випассаны. И если вы их пропустите, вы не получите тех результатов, которые могли бы получить. Вся техника ориентирована на результаты, но это не значит, что вознаграждение вы получите только после смерти. После смерти вы, конечно, получите вознаграждение, в этом сомнений нет. Есть поток, идущий из прошлого в будущее, который несет нас к конечной цели. Там он прекращается. Но сейчас, пока есть поток, есть и вознаграждение, но лишь в том случае, если вы практикуете правильно. Польза должна быть здесь и сейчас, в этой жизни. Если ее нет, то что-то не так. Если в вашей жизни нет изменений к лучшему, то здесь что-то не так. А что-то не так означает, что вы практикуете неправильно. Эта техника помогает. В течение 25 веков она помогала многим. Она помогает и сейчас. Так что не должно быть сомнений относительно техники. Но что-то может быть неправильно в том, как вы ее практикуете. Итак, свяжитесь с учителем, помощником учителя, руководителем и постарайтесь понять, что не так. Почему нет результатов? Почему не уменьшается гнев, не уменьшается страсть, не уменьшается мое эго? Почему я не очищаюсь от загрязнений? Что-то здесь не так. Продолжайте себя исследовать. Не ожидайте чуда или волшебства, что после одного 10-дневного курса вы освободитесь от влечения, освободитесь от отвращения. Как правило, это не происходит. Если же произойдет, я вас поздравляю. Очень хорошо. Но для этого требуется время. Путь этот долог, очень долог. Если вы понимаете, как идти по пути, если вы идете в верном направлении по правильному пути, результаты, хорошие результаты, непременно появятся, непременно появятся. Мне, наверное, очень повезло. Мне очень повезло, что я встретился с Даммой, нашел этот путь. Мне очень повезло, что я родился в Бирме, в стране Даммы. В Индии эта техника была утрачена. После Будды в Индии в течение примерно 5 веков эта техника помогала людям. А затем постепенно, вследствие неведения, корыстных интересов, эту технику начали искажать, загрязнять. К ней примешивали одно, примешивали другое. Когда вы начинаете к этой технике примешивать что-то, вы ее загрязняете. Тогда она становится не столь эффективной, и вы не получите тех результатов, которые должны получить. А если у людей нет результатов, они перестают практиковать. Итак, в Индии эта техника была утрачена. Она стала распространяться в других странах, но там тоже была утрачена. Но, к счастью, в соседней стране, в Бирме, эта техника сохранилась в первозданной чистоте, хотя сохранили ее всего несколько человек. Нельзя сказать, чтобы ее практиковали все, все население. Она передавалась от учителя к ученику, от учителя к ученику. Они подошли к ней очень ответственно. Эта техника пришла к нам из Индии, от Будды, и мы должны сохранить ее в первозданной чистоте, потому что через 25 веков она опять должна распространиться. В этом они были твердо убеждены, и потому для собственного блага и для блага будущих поколений они хранили ее в первозданной чистоте. Во времена Будды и в течение 30 лет после Будды эта техника распространялась в северных районах Индии. Через 300 лет там появился царь, император по имени Ашока, очень жестокий, честолюбивый человек. Он хотел все больше и больше расширить свои владения. Он убивал, калечил людей, причинял людям вред только из жадности, чтобы расширить свои владения. Царь с гордостью называл себя Чандашока, Ашока Грозный. Он с гордостью заявлял, что людей пугает одно лишь упоминание его имени. И этот человек, благодаря тому, что в прошлом ему удалось развить некоторые хорошие парами, встретился с Даммой. Он полностью изменился. Практикуя Дамму, он понял: если я причиняю людям вред и стремлюсь к всебольшему и большему богатству, большей и большей власти, как это может мне помочь? Я лишь причиняю вред самому себе и причиняю вред стольким людям. Он совершенно изменился. Тогда его стали называть Дамма Ашока. Из Чанда Ашока, Ашоки Грозного, он превратился в Дамма Ашока, Ашока, который совершенствуется в Дамме, в учителя Даммы. Он был преисполнен любви, преисполнен сострадания. Он начал служить на благо людей. Если кто-то испытывает на себе действия Даммы, он не может уже устоять. Он должен помогать людям. Появляется желание делиться с другими, распространять ее среди все большего и большего числа людей. Все население, все люди, мои подчиненные, я отношусь к ним как к собственным детям. Так же, как я хочу, чтобы мои дети развились в Дамме и избавились от страданий, я хочу, чтобы и все население моей страны приняло Дамму и избавилось от страданий. Со всей любовью, со всем состраданием он начал ее распространять. Вот прекрасный пример того, как можно самому совершенно измениться и вдохновлять на изменения других. Практиковать стали не только в северной части страны, но почти во всей Индии. Многие его ученики стали учителями и отправились в разные концы страны, чтобы учить Дамме. А затем он подумал: почему только Индия? Страдания существуют во всем мире. Почему не другие страны? Он отправлял туда людей, называя их Дамма-дута, посланцы Даммы, учить Дамме, учить випассане. Он отправлял их в разные страны, на запад, в Европу, в Азию. К счастью, двое из этих послов Даммы, которые были аранты, полностью освобожденные, были посланы в Бирму. Их звали Соуна и Уттара. Эти люди привезли туда и слова Будды, и его технику. И с тех пор от поколения к поколению эта замечательная Дамма сохранялась в своей первозданной чистоте. В первозданной чистоте были сохранены и слова Будды, и его техника. Учение также стало распространяться и в другие страны – Шри-Ланку, Камбоджу, Лаос, Таиланд и другие. Учение там тоже сохранилось, но техника была утрачена. А в Бирме была сохранена и техника. Мне очень повезло, что я родился на этой земле, на земле Даммы. И Дамма там сохранилась до сих пор. И вновь мне очень повезло, что я родился в семье бизнесменов. Потому что если бы я не родился в семье бизнесменов, в богатой семье, и если бы не зарабатывал много денег, тогда у меня где-то в уме могла бы затаиться мысль: эти богатые люди живут очень счастливо. Я понапрасну растрачиваю свою жизнь. Я должен стать таким, как они. Я сам теперь прошел через это и знаю, как бывают несчастны богатые люди. Очень несчастны. Бешеная погоня за деньгами. Только погоня за деньгами. Только деньги, деньги, деньги. Делает их такими несчастными. Я через все это прошел. Мне очень повезло, что я прошел через все эти страдания. Довольно рано и меня захватила эта безумная погоня за деньгами, деньгами, деньгами. По бирманским стандартам я зарабатывал довольно много. Я был богат, весьма успешно занимался бизнесом и промышленным производством. А когда человек становится богатым, он приобретает особое положение в обществе, становится казначеем, президентом, секретарем религиозной или благотворительной организации. В 20 подобных организациях я был президентом, секретарем, директором, попечителем. Еще одно безумие. Все это вскружило мне голову. Раздулось эго. Смотрите, какой я важный человек. И все это довольно рано, примерно в 20-летнем возрасте. Это стало причиной безумия. Это создало внутри огромное напряжение. И опять же мне очень повезло, что я прошел через все эти трудности. У меня начались очень сильные головные боли. Особый вид мигрени. Средств против нее не было. Меня пытались вылечить лучшие врачи Бирмы, используя самые разные лекарства. Но ничего не помогало. Они стали мне делать инъекции морфия. Каждые 2 недели у меня начинался тяжелый приступ. Других лекарств у них не было. Поэтому мне кололи морфий. Так продолжалось 4 или 5 лет. Затем врачи, хорошие врачи, стали предупреждать меня. Постепенно у вас появится пристрастие к морфию. Сейчас вы принимаете морфий, чтобы смягчить приступы мигрени. Позднее вы станете принимать морфий ради морфия. Вам придется принимать его каждый день. Что бы это была за жизнь, если бы мне пришлось принимать морфий каждый день? Поэтому доктора мне посоветовали. Вы часто едете по делам за границу. В одной из поездок забудьте про бизнес. Съездите только для того, чтобы освободиться от пристрастия к морфию. Насколько нам известно, этот особый вид мигрени, которым вы страдаете, врачи не в состоянии излечить. Но, может быть, у них найдется другое болеутоляющее средство. Почему бы вам не попытаться? По их совету я уехал из Бирмы. Долгое время я жил в Швейцарии, Германии, Америке, Англии. В Японии у меня был собственный офис, поэтому я жил там еще дольше. Всюду я консультировался с лучшими врачами, потратил много денег и много времени. И опять мне крупно повезло. Ни один врач не смог меня вылечить. Лучшие врачи мира вылечить меня не смогли. Они даже не смогли помочь мне избавиться от морфия, не говоря уже о мигрени. Мне крупно повезло. Назад я вернулся весьма разочарованным, но в конце концов это оказалось большой удачей. Один мой очень хороший знакомый, который позже стал судьей Верховного суда Бирмы, посоветовал. «Гуэнка, ты искал всюду. Почему бы тебе не попробовать пройти 10-дневный курс с этим учителем Випассаны? Мне кажется, что твоя болезнь носит психосоматический характер. Там обучают технике, которая идет от Будды. Она очищает ум. Когда ум очищается, проходят и психосоматические заболевания. Почему бы не попытаться?» Я ответил, «Если это может помочь, это было бы замечательно». Я пришел к своему учителю Сайджио Бокину, человеку полному сострадания. Я пришел к нему и сказал, «Я хочу принять участие в одном из ваших 10-дневных курсов». Он ответил, «Пожалуйста». Учитель знал, что я был лидером общества индуистов, а ведь это был путь Будды. Он сказал, «Не волнуйтесь, принять участие в курсе может любой». Мусульманин, христианин, джайн, индуист – это не важно. Все могут получить пользу. Если вы индуист, можете оставаться индуистом. Я не намерен обращать вас в другую веру. Но попробуйте. Это хорошая техника. Затем я сказал, что пришел сюда из-за мигрени. Внезапно он сказал, «Нет, я не приму вас. Я не приму вас». «В чем дело?» Он объяснил, «Вы обесцениваете даму. Дама – путь духовный. Цель дамы в том, чтобы освободиться от всех страданий, накопленных в течение многих жизней. А вы хотите использовать ее только для того, чтобы избавиться от своей болезни, избавиться от мигрени. Нет-нет. Вам нужно обратиться к врачу или лечь в больницу. Это не то место». А затем он очень-очень сочувственно объяснил мне. «Если вы будете практиковать эту технику, ваш ум очистится». Причина страдания – загрязнение ума. Когда очищается ум, проходят и психосоматические заболевания. Это помогает. Но это лишь побочный продукт. Допустим, вы хотите открыть сахарный завод. С какой целью? Чтобы получать сахар, а не патоку. Патоку вы все равно получите, но как побочный продукт. Таким же образом, не стоит приходить сюда только из-за мигрени. Придите сюда, чтобы заниматься практикой. Следовать по этому духовному пути. Только тогда это вам поможет. Я понял. Ведь он был так добр и сострадателен. Его вибрации были настолько замечательны. Да, господин, я приму участие. Я приму участие только ради духовных целей, а не из-за этой мигрени. Если болезнь не пройдет, пусть так и будет. Мне все равно. Но вернувшись домой, я столкнулся с серьезными проблемами. Ведь с детства мой ум был обусловлен. Я родился в очень консервативной индуистской семье. С детства нас учили почитать Будду. Будду мы воспринимали как воплощение всемогущего Бога, Создателя. Он – последнее воплощение, 9-я реинкарнация этого Бога. Поэтому мы должны его уважать и почитать. Но его учение… О, нет-нет-нет! Нас учили, что его учение неправильно, так как он не верит в душу. Он не верит в Бога. Его учение атеистическое, Это нехорошо. Так меня учили, и мой ум был обусловлен, и это вызывало беспокойство. Если я пойду к этим людям и обучусь этой технике, если я стану буддистом и перестану верить в Бога, перестану верить в душу, что будет со мной? Я могу попасть в ад. О, нет, нет, нет. Этот путь не для меня. Я не пойду к ним. Несколько месяцев я колебался. Затем подумал. Учитель говорит, если вы индуист, оставайтесь индуистом. Моя цель состоит не в том, чтобы обратить вас в буддизм, но чтобы сделать вас хорошим человеком. Вы практикуете силу, мораль. Вы практикуете самадхи, владение умом. Вы практикуете панья, очищение ума. А для вас это вполне приемлемо. Почему бы не попытаться? Я решил попробовать, но с твердой решимостью, что останусь индуистом. Хорошо, на 10 дней я сделаю попытку, но буддистом я не стану. И, к счастью, я поехал. Конечно же, как и любой другой, на второй день я почувствовал желание убежать. Это было из-за обусловленности моего ума. Я слышал, другие говорили, что когда они медитируют, то видят какой-то свет. Но никакого света я не видел. Согласно нашим традициям, считается, что увидеть божественный свет значит достичь стадии освобождения. Эти люди видят божественный свет, а я не вижу божественного света. И я вспомнил слова святого, который сказал, «Легче верблюду пройти через игольное ушко, нежели богатому войти в Царствие Небесное». Я человек богатый, поэтому этот путь не для меня. Все эти люди – учителя, профессора, врачи, люди хорошие, с добрым сердцем. Они могут видеть этот божественный свет и прочее. Я этого увидеть не могу. Зачем же терять время попусту? Лучше я уеду. И я сложил вещи. Одна из медитаторов, профессор истории местного университета, была так добра. Она увидела, что я сложил вещи и собираюсь уехать, и сказала, «Только один день». Еще всего лишь один день. Уже в первый день вы начали испытывать так много ощущений. Обычно у других это происходит лишь на третий день. Вы чувствуете эти ощущения, и учитель очень доволен вашими успехами. Почему вы хотите уехать? Этот свет значения не имеет. Не придавайте ему значения. Еще всего лишь один день. Я ей так благодарен. Она удержала меня. Иначе этот замечательный путь был бы для меня навсегда потерян. Я остался. И в тот вечер, когда я вошел в свою маленькую келью для медитации и стал медитировать, появился свет. Этот свет, другой свет, так как сейчас я не испытывал влечения. Я наблюдал свои ощущения. Внезапно я услышал звуки. Я услышал божественный голос. О, этот божественный голос! О, этот божественный запах! Этот божественный свет! Я подумал. Нет, учитель говорит, что не следует придавать этому значения. Только ощущения, только ощущения. К счастью, я через это прошел. На пятый или шестой день я был совершенно очарован техникой. Будучи лидером общества индуистов, я бывало читал лекции по Гите, читал лекции по Упанишадам, по Веданте. То же самое учение. Освободитесь от влечения, освободитесь от отвращения, освободитесь от гнева. Освободитесь от одного, избавьтесь от другого. Но как от всего этого избавиться? Нет техники. Только одни проповеди, проповеди, проповеди. А практикуя випассану, я обнаружил. Это ведь гита, притворенная в жизнь. Это веданта, притворенная в жизнь. Здесь я получаю практику, замечательную практику, которая помогает мне избавиться от влечения. Я не мог избавиться от влечения, страха, эго, гнева. А здесь мне указывают практический путь. Меня учат, как от всего этого освободиться. Я был так очарован. Через 10 дней я обнаружил. Да, в моей жизни начались некоторые изменения. В моей жизни начались некоторые изменения. Я начал это использовать. Мне крупно повезло. Крупно повезло, что я родился в Бирме, стране, в которой сохранилась эта техника в первозданной чистоте. Хотя она и сохранилась среди небольшого числа людей. Они сохранили в первозданной чистоте и слова Будды, и его технику. И я встретил святого человека. С таким большим состраданием он учил меня дхамме. В течение 14 лет, выполняя в то же время обязанности мирянина, я постоянно работал в этой технике. Через 14 лет случилось так, что мои родители покинули Бирму. Они уехали в Индию. Моя мать серьезно заболела. У нее было какое-то нервное расстройство. Я знал, что практикой випассаны эту болезнь можно было бы излечить. Но в то время правительство Бирмы не выдавало своим подданным паспорта для выезда за границу. Я очень благодарен правительству Бирмы. Мне выдали паспорт для поездки в Индию, чтобы я мог обучить випассане свою мать. Я очень благодарен правительству Индии. Мне продлили визу на более длительный срок, что позволило обучить технике мою мать. Свой первый курс я провел в первый месяц пребывания в Индии. Будда говорил, что вы не можете вернуть долг признательности своим родителям. Это так трудно. Даже если вы будете им служить всю свою жизнь и больше ничего не делать, вы все равно не сможете вернуть им этот долг. Есть единственный способ вернуть им долг, и он заключается в следующем. Если родители не утвердились в Шиле, помогите им утвердиться в Шиле. Если они утвердились в Шиле, но не имеют самадхи, помогите им утвердиться в самадхи. Если они утвердились в Шиле и самадхи, но не имеют панья, помогите им утвердиться в панья. Если же у них есть и Шила, и самадхи, и панья, но они не достигли конечной цели, ниббаны, помогите им достичь ниббаны. Мне очень повезло, что я смог вернуть родителям свой долг признательности. Это был маленький курс. Мои родители и 12 других участников. Некоторые знакомые. Я приехал в Индию только на 3 месяца, чтобы дать даму своим родителям. В первую очередь своей матери. Затем, после прохождения курса, эти 12 участников стали меня упрашивать. «Еще один курс. Пожалуйста, проведите еще один курс. Для моего отца, для моей жены, для моего мужа, моего сына, моей дочери». «Эй, пассико! Таково свойство дамы. Приди и попробуй. Приди и попробуй». Итак, второй курс. Затем еще и еще и еще. И я не заметил, как пролетели 3 месяца. Затем месяц за месяцем, год за годом, курс за курсом. Ганга Даммы, река Даммы, потекла в той земле, в которой она зародилась. Когда я жил в Бирме, многие люди там свято верили в одно пророчество. Мой учитель тоже в него верил. Кажется, когда Ашока посылал в Бирму 2 арантов, освобожденных, Сону и Утару, чтобы распространять это замечательное учение Даммы, он сказал им: «Вы увозите эту драгоценность в страну, которая в течение веков будет сохранять ее в первозданной чистоте. Во всех других странах она будет утрачена, но здесь сохранится». В те времена страна называлась Суаннабхуми – земля золота, золотая земля. В золотой земле может сохраниться это сокровище. Через 25 веков после смерти Будды оно опять вернется в Индию, утвердится там и затем распространится по всему миру. Учитель говорил: «Итак, сейчас 2500 год. Не знаю, может быть, по какому-то совпадению, именно в этот год я получил Дамму. Заканчивался 2500 год, и начинался первый год следующей сасаны – возрождение Даммы. Это было время, когда я получил Дамму. Учитель сказал: «Время випассаны пришло. Она должна распространяться, должна распространяться». Говоря откровенно, в то время это выглядело для меня как сектантская догма. Почему 25 веков? Почему не 24? Почему не 26? Почему 25? В чем здесь причина? Это не выглядело строго научным, но вера в это пророчество была. Однако, приехав в Индию, я в самом деле был ошеломлен тем, что там происходило. Приехав, я составил список людей, которые знали меня и с которыми я был знаком. Их число даже не было трехзначным, их было меньше 100. Меньше 100 в стране, где было несколько миллионов жителей, меньше 100 человек, которые знали меня, и с которыми я был знаком. Затем люди стали приходить на курсы, незнакомые люди, из каждой секты, из каждой общины. Просто невероятно. И не только обычные люди, миряне, но и главы общин, главы сект, монахи, буддийские монахи, индуистские саньяси, джайнские монахи и монахини, сотни христианских монахов, священников и монахинь, сотни тысяч людей. Как случилось, что все они стали приходить? Почему они приходили? Очень много людей из разных слоев общества. Почему они приходили? Что за чудо? Я не знал их, они не знали меня. И все же этих людей привлекала Дхамма. Постепенно это становилось все понятней. Люди приходят на курсы, и когда я с ними общаюсь, когда я вижу многих из них, встречаюсь, разговариваю, что-то обсуждаю, в глубине души я чувствую, что я с этим человеком знаком, знаком с очень давних времен. Да, я знаком с ними, знаком в течение очень многих жизней. С этим человеком мы, вероятно, вместе медитировали, практиковали випассану. Теперь время пришло. В нем же сохранилось семя Дхаммы. Сейчас настало время для того, чтобы он начал расти в Дхамме. И не только ради собственного блага, но чтобы помочь другим. Эти люди имеют потенциал не только для того, чтобы помочь себе, но и чтобы помочь другим. Я также вижу людей, которые пришли, чтобы получить лишь семя Дхаммы. Они совершали какие-то благие действия, имеют очень хорошую карму, и те благие действия помогли им получить семя Дхаммы. Независимо от того, принадлежите ли вы к тем людям, которые только что получили семя Дхаммы, или же вы те, в ком уже есть семя Дхаммы, и сейчас вы пришли для того, чтобы совершенствоваться в Дхамме, вы получили замечательную драгоценность. Используйте ее правильно. Только не выбрасывайте. Я заметил, что у некоторых студентов есть большой недостаток, и я постоянно об этом предупреждаю. Очень часто люди приходят только для того, чтобы попробовать, и в этом нет ничего плохого. Это нечто новое, поэтому сначала надо попробовать. Но если вы все время будете только пробовать, вы никогда не будете относиться к работе достаточно серьезно. Я вижу людей, которые приезжают в Индию. Они едут, чтобы пройти через те или иные опыты. Попробую травку или попробую химию. Затем они идут к каким-то гуру, пробуют поучиться у этого, у того гуру. Точно так же они приезжают к Гоенке. Поучусь у Гоенки и спробую Гоенку. Много подобного вы уже испробовали. На этот раз испробую Гоенку. Но что вы так приобретете? Хорошо, испробуйте Гоенку. Сделайте одну, две или три пробы. Но в конце концов примите решение. Если вы обнаружите, что вам подходит какая-то другая техника, работайте серьезно и вы получите пользу. Если же вы работаете поверхностно, немного здесь, немного там, и так всю жизнь, вы напрасно тратите время. Путь к освобождению очень труден. Это не просто игры ума, интеллектуальные развлечения или игры с эмоциями. Это как в случае, если вас томит жажда. Вы хотите пить и начинаете рыть колодец. Вы прокопали около 10 футов в глубину. А затем кто-то говорит: «Нет-нет-нет, вот там вода лучше». И вы начинаете копать в другом месте. Опять 10 футов. 10 футов здесь, 10 футов там. Если вы всю жизнь будете копать по 10 футов, 10 футов, вы никогда не докопаете до воды. Итак, сделайте одну или несколько попыток. Это не важно. Но затем примите решение. Я должен достичь глубины, чтобы найти воду. Примите решение. Если этот путь подходит вам, если вы находите, что он логичен, практичен, научен, если вы находите, что сюда не примешан никакой гуруизм, не примешаны никакие догмы или верования, что это лишь чистая наука об уме и материи, и что она вам помогает, дает хорошие результаты, тогда работайте в соответствии с этой техникой, работайте в соответствии с ней. Что же касается меня, я твердо убежден, что это драгоценность, бесценное сокровище. В жизни нет ничего сравнимого с ним. Вам очень повезло, что теперь оно есть и у вас. Пользуйтесь им. Пользуйтесь им для собственного блага и для блага других. Дхамма – чудесное сокровище. Она поможет вам избавиться от всех страданий, всех горестей жизни. Пусть все вы, кто принял участие в этом 10-дневном курсе, с помощью этого чудесного сокровища освободитесь от страданий, от всех страданий. и обретете истинный покой, истинную гармонию, истинное счастье, истинное счастье.
Enjoy real peace, real harmony, real happiness, real happiness. Sarva Mangalam.